новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 16 июля, пятница. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Олег Львов. И вот главная тема нашей программы. Сегодня заключительное пленарное заседание весенней сессии Госдумы России. Вырубка Химкинского леса, строительство мусоросжигательного завода под Петербургом. Власть взяла за правило игнорировать мнение общественности. Общественный комитет защиты ученых требует выпустить из тюрем ученых, осужденных за шпионаж. Последствия пожара в реставрационных мастерских в Москве. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Госдуме последнее пленарное заседание весенней сессии. Но перед уходом на каникулы депутатам предстоит принять в третьем чтении законопроект о поправках, расширяющих полномочия Федеральной службы безопасности. Но это, так сказать, самый громкий пункт предварительной повестки дня. Больше подробностей о итоговом заседании, если оно таковым является, по сути, мы узнаем от нашего собственного корреспондента Данила Гальперовича. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, напоминает ли то, что проходит в Госдуме подведение итогов, или что это? Какова повестка дня?
Да, конечно, это напоминает подведение итогов, причем не только весенней сессии, но и всего осенней, зимней, весенней, летнего политического сезона, потому что очевидно, что сегодня многие депутаты, завершая этот политический сезон, возвращались к событиям не только весны, но и осени, например, региональных выборов в разных субъектах федерации и того выхода из зала фракции Государственной Думы, который за этими выборами последовало, в том числе и встречам с президентом и много чему, что за этим последовало, опять же, в изменении избирательного законодательства, в частности, лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Николай Левичев как раз и сказал, что на политическом климате, на его улучшении сильно сказывается то, если не один депутат, а целые группы депутатов выходят из зала заседаний Государственной Думы. Он вообще довольно много пытался шутить во время своего выступления. Лидер фракции «Справедливая Россия» говорил, что сторонники, молодые сторонники «Единой России» в социальных сетях занимаются черным пиаром. За это должно быть стыдно самому Борису Грызлову. И настолько Николай Левичев уверен, что должно быть стыдно, что он даже не будет за проверкой этого ходить к осьминогу Паулю. Владимир Жириновский, подводя тоже итоги целого политического сезона, прежде всего оправдывался за то, что совсем недавно он говорил, в общем, не обвиняющие слова о так называемых приморских партизанах. Но это было не главное. Главное, он сказал, что он поддерживает решение Медведева и решение Рахимова. И напомнил, что еще 4 человека долго находятся у власти. Это любимый Владимиром Жириновским мэр Москвы Юрий Лужков, президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов, а также омский губернатор Полежаев и белгородский Савченко. Вот он, Жириновский, предложил еще им покинуть свои посты, говоря о том, что модернизация должна проходить с обновленными кадрами. Пока еще на самом громком, как вы сказали, законопроекте сегодняшнего дня, на расширении полномочий ФСБ, практически не останавливалась Государственная Дума. Было только сказано, что замечаний к проекту нет. Это сказал глава Комитета по безопасности Владимир Васильев. И этот законопроект перенесен на час голосования, который сегодня будет позже. Во время часа голосования мы, вероятно, услышим довольно много доводов от тех, кто оппонирует этому законопроекту, в частности, от фракции ЛДПР и «Справедливой России». Но пока у всех наблюдателей в Госдуме есть уверенность, что законопроект, тем не менее, будет принят, особенно с учетом недавно выраженного по нему мнения президента Дмитрия Медведева. Женя?
Данила, спасибо. В эфире программы «Свобода в полдень» был наш корреспондент в Госдуме Данила Гальперович. Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня активисты «Молодежного яблока» по уже сложившейся традиции собирались встретить прохожих и депутатов пикетом у входа в Госдуму. Должно было это произойти в 9:30 утра. Но им в очередной раз милиция не позволила протестовать и раздавать листовки против поправок к закону, расширяющему полномочия ФСБ. Их сегодня, эти поправки, предстоит принять депутатам в третьем чтении на последнем пленарном заседании весенней сессии. Против поправок также и правозащитники. Накануне с заявлениями по поводу законопроекта, расширяющего полномочия ФСБ, выступило правозащитное общество «Мемориал». С подробностями наш корреспондент Елена Поляковская.
В пятницу утром активистов «Молодежного яблока» пришли к зданию Нижней палаты парламента в тюремных робах со стремянкой, листовками и плакатом. Однако ни установить стремянку, ни развернуть плакат, ни раздать листовки молодым людям не удалось. Все принесенные атрибуты были отобраны сотрудниками милиции, а трое активистов – Кирилл Гончаров, Андрей Лазарев и Владислав Панков – были задержаны и доставлены в Тверское отделение УВД. Это не первая акция представителей «Молодежного яблока» у стен Госдумы, связанная с законопроектом о ФСБ. Предыдущая состоялась, когда закон рассматривался в первом чтении. По словам представителя пресс-службы «Яблока» Анны Родионовой, на этот раз сотрудники милиции были готовы к встрече протестующих.
Когда мы проводили предыдущую акцию с наручниками, сотрудники милиции подошли не сразу. А здесь они очень быстро вышли, часть из Госдумы, часть, видимо, просто из припаркованных рядом машин, и лица были, собственно, тех же самых сотрудников милиции, которые проводили задержание в прошлую акцию.
Первое пикетирование Госдумы в связи с рассмотрением поправок к закону об ФСБ также закончилось задержанием. Часть участников акции были приговорены к штрафам. У других активистов «Яблока» дело до суда не дошло из-за неправильного оформления документов. Об этом рассказал лидер «Молодежного яблока» Кирилл Гончаров.
Протоколы, которые заполняли сотрудники милиции в отделении, они составлены были с грубейшими ошибками и даже с грамматическими. То есть одному из наших активистов неправильно написали имя. Мне вместо моей статьи 19.3, которую они хотели мне вляпать, поставили 13.9. То есть, понимаете, вот такие вот сотрудники милиции у нас работают сегодня, которые не могут даже составить протокол. Что уж тут говорить о каких-то более серьезных вещах.
Кирилл Гончаров в интервью «Радио Свобода» объяснил, какие цели преследуют молодые активисты «Яблока».
В первую очередь мы показываем это не депутатам, а людям, гражданам нашей страны, которым, я думаю, еще не безразлично. А депутатам мы показываем, чтобы они знали, что не все партии с этим согласны, и есть такая партия «Яблоко», которая отстаивает позицию граждан и отстаивает действительно демократические взгляды и делает все возможное от себя зависящее, чтобы не допустить возвращения страны к тоталитаризму.
Накануне в Екатеринбурге на пресс-конференции по итогам российско-германских консультаций президент Дмитрий Медведев дал понять, что лично инициировал расширение полномочий спецслужб. По словам Кирилла Гончарова, это заявление сводит на нет все предыдущие речи президента о модернизации общества.
Нас это очень удивило в связи с тем, что еще совсем недавно президент России говорил о модернизации, но вот своими вчерашними словами он просто-напросто перечеркнул весь смысл этой фразы, и как либералы, и как какого-то реформатора мы его, наверное, уже не воспринимаем с вчерашнего дня.
После заявления Дмитрия Медведева не приходится сомневаться, что, несмотря на протесты правозащитников и оппозиции, депутаты примут в третьем чтении поправки, расширяющие полномочия Федеральной службы безопасности. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве 12:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция и правозащитники сегодня подали в столичную мэрию заявку на проведение акции на Триумфальной площади в Москве 31 июля. В Москве уволена директор школы, чьи ученики погибли на Азовском море. Во Франции по обвинению в причастности к терактам в Москве, произошедшим в марте этого года, арестованы три уроженца Чечни. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Интервью с новым директором исторического музея Алексеем Левыкиным. Роман «Перс» Александра Ильичевского. Кинофестиваль «Послание к человеку». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут на радио «Свобода». Мы продолжаем «Свободу в полдень». Сегодня «Новая газета» публикует заявление Российского комитета в защиту ученых. В нем члены комитета, все они известные в России люди, просят освободить из тюрем нескольких отечественных ученых, осужденных за шпионаж. Поводом послужила история с Игорем Сутягиным, которого власти фактически выслали из страны, обвиняв на россиян, задержанных в Соединенных Штатах по обвинению в работе на российские спецслужбы. С подробностями этой публикации обозреватель «Радио Свободы» Надежда Перцева.
На днях российские власти провели операцию по обмену талантливого российского исследователя Игоря Сутягина на проваливших свое задание российских разведчиков. Комитет защиты ученых, приветствуя освобождение из тюрьмы ученого, тем не менее выражает свое недоумение по поводу театрализованного представления, устроенного на глазах у международной общественности. Комитет защиты ученых напоминает, что талантливый физик и эксперт в области вооружений Игорь Сутягин никогда не имел доступ к секретным документам или военным объектам, изучая вооружение лишь по открытым источникам, поэтому по определению не мог быть обвинен в шпионаже. Вопреки здравому смыслу он был осужден и находился под стражей почти 11 лет, после чего его, вместо того, чтобы выпустить условно-досрочно, шантажом заставляют подписать бумаги о своей виновности и вывозят в Британию, куда ученый совершенно не намеревался отправляться. Обращаем внимание на то, что российское законодательство не предусматривает лишение гражданства и не дает властям права по своему усмотрению выселять неугодных в другие страны мира. Комитет защиты ученых будет всячески содействовать скорейшему рассмотрению жалобы Игоря Сутягина в Европейском суде по правам человека, чтобы добиться компенсации за безвинно отбытые в заключении годы. Мы вынуждены напомнить, что на свободу вышел только Сутягин, но за решеткой остались ученые Валентин Данилов, Игорь Решетин, Михаил Иванов, Александр Рожкин, Сергей Визир, Иван Петьков, Евгений Афанасьев, Святослав Бобышев. Все эти люди стали точно такими же жертвами шпиономании. Сколько же должно провалиться разведчиков, чтобы ученые вышли на свободу? Развивать российскую науку сложнее, чем рассказывать избирателям о Сколкове. Наука начинается с уважения к ученым, но сегодня они пушечное мясо для бойцов невидимого фронта во главе с идеологом шпиономании Владимиром Путиным. Судя по последним событиям, наши спецслужбы смелы и ловки только в борьбе со своими же собственными гражданами. Мы требуем от президента и гаранта Конституции немедленно освободить из заключения ученых, ставших жертвами шпиономании, и признать вину государства в незаконной высылке Игоря Сутягина. Чем продиктовано появление этого письма именно сейчас, я попросила разъяснить подписанта, президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова.
Дело заключается в том, что мы слегка оторопели от происшедшего. На самом деле, в более идиотского положения, в которое нас поставила эта ситуация, представить себе трудно. 10 лет Комитет защиты ученых и другие люди, ему сочувствующие и делу этому поспешествовавшие, защищали Сутягина как одного из политических заключенных, и до сих пор в этом никто из нас не сомневается. Тем не менее, обмен, как вы знаете, произошел на основании того, что Сутягин признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Это подписывает достаточно драматическую ситуацию для остальных сидящих ученых, которые, по сути дела, виноваты ровно в том же самом. Поэтому был несколько дней растерянности. Вообще вся ситуация обрушилась на голову, как гроза. Но когда мы пришли в себя, мы поняли, что все равно ответственность наша остается. И, собственно говоря, что меняется от того, что человек ради свободы должен был подписать какие-то признания? В конце концов, в данном случае я даже считаю, что он не пошел на сделку с совестью. Он просто нашел ключ в тюремной стене. Пока ситуация развивается вовсе не в благоприятном для нас направлении. Принимаемые законы Думой свидетельствуют ровно о другом. О том, что шпиономания все больше и больше побеждает, и страна все больше и больше управляется секретными службами, и КГБ, ФСБ в особенности. В этой ситуации чрезвычайно важно не молчать. Чрезвычайно важно продемонстрировать, что нас это все равно не пугает, и мы стоим на своих позициях. Вот, собственно говоря, это и есть задача этого письма. На самом деле, никто из нас не надеется, что на этот раз именно это письмо наконец попадет на глаза высокому начальству и так далее. Это все глупости.
Заключил Алексей Симонов. Заявление Общественного комитета защиты ученых на страницах «Новой газеты», которое подписали Людмила Алексеева, Елена Боннер, Владимир Буковский, Юрий Вдовин, Светлана Ганушкина, Роман Доброхотов, Сергей Ковалев, Александр Никитин, Олег Орлов, Борис Пустынцев, Лев Пономарев, Юрий Рыжов, Алексей Симонов, Эрнст Черный и Алексей Яблоков. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и далее снова о публикациях в средствах массовой информации, но уже не в российских. Поздно вечером 15 июля Первый канал белорусского телевидения в рубрике «Актуальное интервью» показал 15-минутный сюжет с участием президента Грузии Михаила Саакашвили. Белорусские эксперты считают, что в ответ на серию критических выводов со стороны ряда российских газет и телеканалов Минск пустил в ход свою тяжелую артиллерию, рассказывает минский корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корнеев.
Специального корреспондента белорусского телевидения Дениса Курьяна президент Грузии Михаил Саакашвили принял в своей резиденции в центре Тбилиси. В начале интервью журналист поинтересовался, как президент оценивает белорусско-грузинские отношения.
В Грузии огромная симпатия к белорусскому народу. И действительно, если есть европеизированная нация, то это Беларусь, конечно. Проходили через разные периоды, уже не являемся членами СНГ, но получилось так, что когда нужно было поддерживать друг друга, Беларусь это поддерживала. Когда нам объявили эмбарго на экспорт под нашей продукции. Я тогда ездил на саммит СНГ Минске. На саммите подносили нашу минеральную воду. И на банкете было наше вино, которое, кстати, и российские руководители с большим удовольствием пили.
Первое же упоминание о России перевело разговор в русло непростых отношений между Москвой и Тбилиси. Михаил Саакашвили высказал огорчение, что заложником конфликта стало и белорусское руководство, которое вынуждено лавировать, уходя от совершенно ненужных Минску решений.
Россия, когда очень сильно нажимала, и я думаю, что она продолжает нажимать на Беларусь, чтобы было признание, как уже сейчас мир говорит об оккупированных России наших территориях, совершенно не заслуживает российский народ, который прекрасно понимает, что такое называется оккупантом, чтобы из-за каких-то действий своих руководителей, каких-то амбиций его мир называл оккупантами. Южная Осетия из 100 тысяч населения, которое там жило раньше, сейчас живет меньше 10 тысяч. Привезли президента Медведева с официальным визитом, так называемое государство, где 8 тысяч населения. Не надо было унижать неприличную ситуацию, ставить президента России. Я считаю. Поэтому я думаю, что Беларусь поступит мудро.
И все же, на каких условиях возможно перемирие с Россией?
Я думаю, что ситуация достаточно знакома для соседей России. Когда ты готов со своими соседями разговаривать путем нажима и шантажа, нам говорят, что, ребята, вам будет хуже. Ну, не надо нам всегда ставить выбор между сейчас плохо и может быть хуже. Сейчас плохо, давайте улучшим. Давайте выбирать в пользу хорошего, а не между плохим и еще худшим. Ну, мы отказались делать выбор между плохим и худшим.
Собеседники также нашли общие позиции по поводу информационного давления, которое в последнее время и Грузия, и Беларусь испытывают со стороны России. Благодаря чему стало возможным появление президента Грузии, которого в России называют не иначе, как изгоем, в прайм-тайм государственного телевидения Беларуси. Сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Ремашевский уверен, таким образом Александр Лукашенко стремится хоть как-то компенсировать ощутимые оплеухи, полученные от руководства России. Имеются в виду фильмы «Крестный батька» на НТВ и «Невыносимый Лука» на Russia Today, где образ Лукашенко до нельзя демонизирован. А также то, что Москва фактически заставила Беларусь вступить в таможенный союз безо всяких предварительных условий. Используя проверенный раздражитель Саакашвили, Минск демонстрирует собственную гордость. Лидер движения «За свободу» Александр Милинкевич говорит, что неоднократно общался с Михаилом Саакашвили. Белорусский политик не ставит под сомнение целостность Грузии, но считает, что конфронтация с Россией также ни к чему не приведет. Милинкевич уверен, что сегодня и Грузии, и Белоруссии, и России нужно не выяснять отношения, а пытаться сблизить позиции. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В эфире «Свобода в полдень». В России сформирован рейтинг высших учебных заведений. Российское агентство международной информации РИА Новости и Государственный университет Высшая школа экономики заявили о запуске совместного проекта по введению рейтингов учреждений, работающих в социальной сфере, в частности, в области образования. С результатами последнего исследования мониторинга прозрачности вузов для абитуриентов 2010 года познакомится Тамара Лиленкова.
Учреждения образования, в отличие от прочих учреждений социального назначения, оказались в наиболее трудном положении. Демографический спад снижает численность учащихся, а переход на государственное субсидирование лишает опоры на бюджет. С другой стороны, отсутствие привычных ориентиров мешает родителям и абитуриентам сделать выбор в пользу лучшей школы или вуза, поскольку рейтинга учебных заведений в России до сих пор нет. Чтобы исправить эту ситуацию, Российское агентство международной информации РИА Новости и Государственный университет Высшей школы экономики решили объединить усилия. Об этом рассказала главный редактор РИА Новости Светлана Миронюк.
Мы готовы с конца осени текущего года к запуску совместного проекта серьезного, амбициозного проекта по созданию рейтингового агентства, которое будет рейтинговать объекты социальной сферы. Я считаю, что в рейтинговании объектов социальной сферы есть колоссальная антикоррупционная составляющая и колоссальная мотивационная составляющая. Рейтинг – это вещь, которая будет заставлять учебное, лечебное, неважно какое, социальное учреждение работать над тем, как его воспринимают во внешней среде, давать объективную, прозрачную информацию, исправлять те недостатки, которые у него сегодня существуют. На этом этапе, наверное, готовы сказать, что рейтинги будут синтетические, то есть они будут в себя включать и элементы анализа статистической информации, и какую-то определенную полевую часть, то есть какой-то блок полевых социологических исследований. И, конечно, изучение сайтов, изучение и оценка и замеры цитируемости тех или иных учреждений в интернете.
Результаты мониторинга прозрачности сайтов российских вузов для абитуриентов 2010 года, который в июне проводился по инициативе РИА Новости и Общественной палаты России, представили председатель комиссии Общественной палаты по развитию образования, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов и директор по порталам этого же университета Мария Добрякова.
Мы просто исходили из здравого смысла и из того, насколько каждый из рассматриваемых параметров может быть важен абитуриенту. То есть, например, вполне очевидно, что абитуриенту иногороднему принципиально важна информация про общежитие. Или что человеку важно понимать вероятность своего поступления, и это ему помогает сделать статистика за прошлые годы.
Я добавлю, что три наших как бы лидера, вот и лидеры рейтинга РИА Новости, это МГУ, Санкт-Петербургский университет и Высшая школа экономики, единственное, где потеряли баллы, это на общежитие. Что самое смешное, каждый из этих вузов представляет общежитие всем нуждающимся. Но ни один из нас как-то вот не подумал о том, что мы должны об этом написать. Действительно, вот мы без сапог оказались в этом отношении. Да, и наверняка какие-то абитуриенты и к Садовничеву, и к Кропчеву ко мне не пришли именно поэтому.
Пара слов о том, за что вузы в основном теряли баллы. Одна большая часть теряла баллы за отсутствие информации об общежитиях и статистике прошлых лет. Вторая большая группа – это вузы, которые не размещали информацию о платном обучении. Либо она была неполная, у кого-то не было стоимости обучения, это довольно часто, у кого-то не было образца договора для тех, кто поступает на платные места. Вот это вот такие две самые крупные группы. Понятно, там внутри были разные вариации, градации.
В целом, заметили эксперты, российские вузы, а их было исследовано более 500 плюс 33 факультета МГУ, показали достаточно хороший результат. Это значит, что российский абитуриент получил, наконец, возможность выбирать вуз независимо от его местоположения. На будущий год, если проект РИА Новости и Высшей школы экономики состоится, также появится возможность понять, какое место занимает этот вуз в рейтинге российской высшей школы. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19.07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода, ведущий Виктор Лизунков. Можно ли выселять из квартиры должников? Почему россиянам запрещают пить молдавское вино? На эти и другие вопросы ответится председатель Союза потребителей России Анатолий Горлов. Но сейчас в Москве 12.30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны три активиста партии «Яблоко», проводившие у здания Госдумы несанкционированную акцию против законопроекта, расширяющего полномочия ФСБ. Документ рассматривается сегодня Госдумой России в третьем окончательном чтении. Оппозиция и правозащитники сегодня подали в мэрию Москвы заявку на проведение акции на Триумфальной площади в Москве 31 июля. Уже второй год организаторы безуспешно пытаются провести в те месяцы, в которых есть 31 число, митинг в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. В Нальчике в ходе перестрелки убит боевик. Как сообщили в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии, в четверг поздно вечером он был блокирован на одной из улиц города. В Москве уволена директор школы, чьи ученики погибли на Азовском море. Еще четыре педагога, сопровождавшие детей, уволились по собственному желанию. 7 июля утонули шестеро московских школьников и воспитатель детского лагеря «Азов». Партия «Единая Россия» намерена предложить президенту Дмитрию Медведеву 4 кандидатуры на пост нового главы Башкирии. Вчера президент Башкирии Муртаза Рахимов, возглавлявший республику с 1990 года, заявил, что досрочно уходит в отставку. Не менее 40 человек погибли, более 20 ранены при пожаре на севере Ирака. В ночь на пятницу загорелся отель в центре города Сулеймания. Среди жертв есть женщины и дети, а также иностранцы. Во Франции по обвинению в причастности к терактам в Москве, произошедшим в марте этого года, арестованы 3 уроженца Чечни. Их имена не называются. Иранский физик Шахрам Амири в течение многих лет поставлял информацию Центральному разведывательному управлению США, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на представителей американских властей. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается «Свобода в полдень». Пожар в реставрационных мастерских накануне в Москве тушили до вечера. Спасая людей, погибли 2 пожарных. А ущерб, который нанесли огонь и вода предметам искусства, до сих пор оценить невозможно. Из центра реставрационные мастерские имени Грабаря, пострадавшего минувшим днем от пожара, до сих пор не разрешается эвакуировать музейные ценности. На месте события побывала моя коллега Лиля Пальвелева. Сейчас она с нами в студии. Лиля, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Вот если посмотреть со стороны улицы, то здание мастерских выглядит не слишком пострадавшим. Целы не только стены, но даже почти все стекла в окнах. Полностью же разрушена крыша и мансарда, где, помнится, проводились выставки уже отреставрированных музейных предметов. Однако что творится внутри здания, на которое вертолетами обрушивались тонны воды и лили воду из бронзбойтов, и немало там пены вокруг. Вот что творится внутри здания, сейчас никто сказать не может. И стало быть, неизвестно, что сохранилось, а что безвозвратно утрачено. Исключение составляют те немногие предметы, которые, как сообщил мне один из сотрудников центра музея, успели в самом начале пожара вынести через окно и с помощью огнеборцев эти вещи эвакуировали. Но это, повторяю, несколько десятков единиц хранения. Так что пока все пребывают в большой тревоге. Музейное сообщество радуется только те, у кого там не оказалось. Они, конечно, сочувствуют с коллегам, но с некоторым облегчением относятся к тому, что вот были там вещи на реставрации, но они уже вернулись в собственные стены. У Третьяковской галереи, как я выяснила, там ничего не находилось. Музей Пушкина, Пушкинский музей московский, несколько вещей на реставрации, но, как сообщили мне в пресс-службе этого музея, не слишком такие серьезные ценности. Но, конечно, есть и куда более серьезные коллекции, и их судьба неизвестна, в частности, коллекции древности Псковского и Новгородского музеев-заповедников. Минувшей ночью, когда туда попросились хоть немножко заглянуть, хоть что-то вынести сотрудники музея, им это запретили, сказав, что там слишком высока концентрация угарного газа. Сегодняшним утром сказали, что, опять же, нельзя заходить из-за угрозы обрушения конструкции. Кроме того, по всей видимости, есть такие сведения, нельзя будет туда попасть до того, как там не побывает специально созданная для этого комиссия. Так что о величине ущерба пока говорить рано, но можно предположить, что все равно он будет серьезным. И вот я поговорила с главным хранителем исторического музея Чистяковой Мариной, и вот ей вопрос. Я хорошо помню одну из выставок, которая проходила в реставрационном центре имени Грабаря, и там мое воображение потряс деревянный античный саркофаг,
да,
который принадлежит вашему музею и который любовно отреставрировали тогда в этом центре.
Да.
Он вернулся к вам уже?
Да.
То есть за его сохранность можно не беспокоиться?
Абсолютно. Он находится в фондах, с ним все в порядке.
А что находилось на момент пожара на реставрации там?
К сожалению, на момент пожара у нас там находились два памятника из отдела рукописей. И вот сейчас мы пытаемся выяснить их судьбу. Это рукопись, рукописная книга на пергамене Лествица Иоанна Лесточника и грамота патриарха Иосафа II.
Но то и другое абсолютно уникальные вещи.
Уникальные вещи, да. Оба памятника пергаменные. Лествица 14 век, грамота 1667 года, да, то есть 17 век. Конечно, уникальные.
Вам что-нибудь известно, где это находилось, на каком этаже?
Ну, разумеется. Дело ведь в том, что работа ведется по секторам. Сектор, который объединяет специалистов, занимающихся реставрацией книжных памятников, бумажных памятников, пергаменных и так далее. Насколько я знаю, это находилось как раз на третьем этаже. Я вот буквально несколько минут назад говорила с руководством мастерских. Мне было сказано, что туда еще все-таки никто не вошел. Они ждут комиссии, чтобы туда войти. Поэтому мы ждем просто от них известий. Много удалось вывести вчера, и сейчас это хранится в фондохранилище РосИЗО, насколько я знаю. А вот что касается наших памятников, ждем известий, там реставраторы наши находятся, ну и мы все на телефоне.
Евгения, мне остается добавить, что это здание, как и было официально объявлено, действительно хорошо охраняется милицией. Когда я попыталась подойти поближе и заглянуть в окна, меня тут же предупредили, что этого делать не следует, что я должна отойти, что это охраняемая территория.
Лилия Палевелева побывала на месте пожара у Центра реставрационной мастерские имени Грабаря. И сегодня в информационных программах на Радио Свобода мы еще узнаем от Лили подробности. Ну, в частности, может быть, более определенной станет сумма ущерба. Лилия, спасибо.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается «Свобода в полдень». Вечером 15 июня в поселке Колтуши Ленинградской области прошел митинг против строительства мусоросжигательного завода в непосредственной близости от поселка. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По соседству с нами собираются строить мусоросжигательный завод, который отравит воздух, а наше здоровье будет поставлено под угрозу. Если вам дорога ваша жизнь и жизнь ваших детей, приходите на митинг. С таким призывом обратились к людям организаторы акции. Жителей Колтуши поддерживают экологи Greenpeace, которые выступают против строительства мусоросжигательного завода также в поселке Янина. Еще в апреле они узнали о результатах предварительного отбора компаний, допущенных к конкурсу на право строительства и последующей эксплуатации мусороперерабатывающего завода, а именно, что все предложенные технологии предусматривают сжигание всех отходов или их части. То есть негромкие протесты, не подписи 120 тысяч россиян против сжигания отходов не повлияли на ход конкурса, в котором имеют успех только лоббисты мусоросжигательных заводов. Между тем, сжигание отходов не только самая вредная, но и самая затратная технология, говорит руководитель проекта Greenpeace России по эффективному использованию ресурсов Игорь Бабанин.
Во-первых, это просто экологически вредно. Это выбросы в воздух. Какие бы ни были совершенные фильтры или очистные сооружения, выбросы все равно будут. А выбросы содержат такие опасные вещества, как диоксины. Нельзя минимизировать их так, чтобы это было безопасно для здоровья. Да? Второе – это остатки. Сгорает все не полностью, а треть до четверти остается в виде золы. Так вот, зола токсична, она уже первого класса опасности. Обычные бытовые отходы четвертого класса, а зола первого класса опасности. Их нужно как-то захоранивать, а у нас даже полигонов нет. Ну, Красный Бор, который, в принципе, должен быть закрыт.
Получается, что сжигание превращает менее опасные отходы в более опасные. И, наконец, экономические соображения.
Сжигание гораздо дороже, чем альтернативные методы переработки отходов. Можно организовать комплексную технологию, состоящую из сортировки, компостирования и прессования. Они дадут абсолютно тот же результат, только лучше, потому что не дадут на хвосте опасных отходов.
Кроме того, сжигание мусора ставит крест на его раздельном сборе, за который давно уже борются экологи. Ранее Гринпис уже обнародовал карту воздействия мусоросжигательных заводов на здоровье людей, составленную по результатам исследований, проведенных в Великобритании, Швеции, Италии, Японии, там, где мусор сжигают давно и уже успели осознать последствия. Согласно этой карте, жители Колтуши попадают в 5-километровую зону воздействия мусоросжигательного завода. У детей, проживающих в этой зоне, вероятность заболеть раком возрастает в 2 раза. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Выступления в защиту окружающей среды в России этим летом, несмотря на жару, происходят каждую неделю не по разу. В Подмосковье вчера началась вырубка Химкинского леса для строительства скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург. И вырубку деревьев временно удалось приостановить благодаря усилиям собравшихся на месте общественников. Можно ли жертвовать природой ради экономического прогресса? С этим вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Саранске с народом общался Игорь Телин.
Нет, конечно же, не стоит. Просто природа – это невосполнимая такая вещь, которую можно раз нарушить и просто не вернуть того, что было. Это того не стоит.
Везде должна быть доля разума. В истории известен такой пример, когда Петр I вырубал дубовые рощи для строительства флота, но по его же приказу вместо вырубленных дубов сажали новые.
Этим жертвовать не стоит. Потому что природа у нас одна, у экономики рост может подниматься вверх, может вниз, а природа так сделать не сможет. Никакой рост экономики не может оправдать жертв природы, потому что природа невосполняема. Ее можно погубить один раз и навсегда.
Я считаю, что не стоит, потому что такие катаклизмы происходят. Сейчас климат меняется, ни в коем случае нельзя. От производства, от выбросов всяких, все меняется.
Я очень опасаюсь, что в дальнейшем, ради сиюминутной выгоды, которую пытаются получить сейчас, принося вред природе, в дальнейшем придется затратить в десятки, а может быть и в сотни раз больше средств для того, чтобы восстановить вот эту природу от этого небольшого сиюминутного выигрыша, который мы получаем сейчас.
Нет, что вы, разве можно природу жертвовать ради экономики? Мы тогда все задохнемся. И так уж все вырубается абсолютно. Мы сгорим все.
Ну, если разумно, то вообще стоит. Потому что при более-менее адекватном отношении к этому делу, после получения экономических выгод, можно будет природу восстановить.
В разумных пределах, да, можно. Потому что я за прогресс, за развитие. И для этого приходится иногда чем-то жертвовать. Если жертвовать природой и природными ресурсами, в разумных пределах, то это нормально, мне кажется.
Нет, это неоправданная потеря, потому что природа всегда воздаст свое. Мы сделали для нее плохо, а потом для нас, ну, смотрите, ураган Катрин, там, и т.д. и т.п. уже происходит, да, там, нефть сейчас льется в океан, в моря, ну, рано или поздно дождемся, что будет еще хуже у нас уже. Хотя у нас природа первозданная в России, ну, зачем ее губить окончательно?
Нет, не стоит, и преступники, кто так делает? Сколько поколений еще должны жить? Природа, это уничтожили парки, леса, это что такое? Все живое вокруг себя уничтожают.
Вот что отвечали на вопрос, можно ли жертвовать природой ради экономического прогресса, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве без четверти час, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Москве задержаны 3 активиста партии «Яблоко», проводившие у здания Госдумы несанкционированную акцию против законопроекта о расширении полномочий ФСБ. Проект закона, расширяющий полномочия ФСБ, рассматривает сегодня Госдума России в 3-м окончательном чтении. Оппозиции и правозащитники сегодня подали в столичную мэрию заявку на проведение акции на Триумфальной площади в Москве 31 июля. В Нальчике в ходе перестрелки убит боевик. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Химкинский лес на военном положении. Эксклюзивный видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Политолог Альберт Мифтахов об отставке Муртазы Рахимова.
Право автора.
Напрасно ждал Наполеон. Журналист Илья Мильштейн о новой инициативе Юрия Лужкова.
Радио Свобода. С svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень». В то время, когда все театры закрывают сезон, Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко представил на суд зрителей премьеру. Это хореографические миниатюры Иржи Киллиана, которых до сих пор не было в репертуаре российских балетных трупп, рассказывает Марина Тимашева.
Выдающийся балетмейстер Иржи Киллиан в течение многих лет возглавлял Нидерландский театр танца. Выступления их Москва видела в конце 90-х годов. Тогда же мы посмотрели два его коротких спектакля. Один называется «Маленькая смерть», второй «Шесть танцев». Один поставлен в 91-м году, второй в 1986-м. Понятно, что заполучить шедевры Киллиана мечтали многие российские театры. Однако их автор уклонялся от встречи. Он боялся, что российские артисты, воспитанные в иной традиции, с его хореографией не совладают. Театр имени Станиславского Немировича Данченко доказал – совладать можно. Никого из танцоров выделять не хочется, стоит только заметить, что ради Иржи Киллиана проходила кастинг солистка Мариинского балета Евгения Образцова. И прошла, теперь она будет постоянно сотрудничать с Московским театром как приглашенная балерина. Конечно, критики найдут 10 отличий между тем, как выполняют движения в Нидерландах и в России, но зрители уйдут с премьеры счастливыми. Музыка Моцарта, изумительное взаимопроникновение звука и движения, постановочная культура, роскошь ассоциаций от Бомарше до Шедерло де Лакло, от комедии Дель'Арте до Джорджа Стреллера, от площадного иллюзиона до самого возвышенного искусства, от телесного низа до интеллектуального верха. Время, прошедшее со дня создания балетов, ничем им не повредило, будто они сделаны только вчера. Их будут показывать в один вечер с премьерой прошедшего сезона, о котором мы уже рассказывали. Это «В лесу» испанца Начо Дуата. Балет красивый до слез. Третьим номером в программе выступает «Вальпургиева ночь» в постановке Леонида Лавровского, возобновленной его сыном Михаилом. В сентябре его заменит балет финского хореографа Йормы Эло, а о новой работе театра мы разговариваем с Ириной Черномуровой, главой его международного отдела.
Мы, когда раздумывали о хореографах, которые бы оказались по душе этой труппе, именно выбрали для себя Киллиана и Начо Дуата, его последователей, в общем, и его танцовщика в прошлом. И, знаете, так упорно шли по следу. Первый разговор был довольно тяжелым, и он по-прежнему настаивал на том, что он не может доверить русским танцовщикам свою хореографию. Самое радостное, что накануне премьеры он прислал потрясающее письмо в театр. Закончил тем, что я не могу с вами быть персонально, я посылаю вам свои крылья, чтобы вы могли взлететь высоко. И по-русски ни пуха, ни пера. Ваш Иржи Киллиан. Вообще он замечательно написал, он говорит, я создавал эти балеты как бы свободной душой, в свободном духе. И это единственный путь, по которому вот можно идти в танцы. Знаете, наши танцовщики счастливы совершенно. Вот это, наверное, самый главный результат. Они летают на крыльях любви.
Ир, теперь вы пошли действительно что-то невероятное, потому что обыкновенно, когда современный танец исполняется в России силами или самой труппы, или наших артистов, всегда звучит фонограмма, а здесь живой оркестр.
Вообще это вот сначала контрактом не предусматривалось, потому что в мировой практике, конечно, танцуют под аудиозапись. То есть это очень редкий опыт. Это во многом усложняло задачу. И, конечно, живая музыка Моцарта. Мы очень конкретно просили именно эту моцартовскую программу. Когда мы размышляли, настаивая именно на этих двух хореографических миниатюрах, нам кажется, что сегодня очень не хватает истинной красоты, истинной, не красивости, блескости какой-то, а истинной глубокой красоты. Мы действительно счастливы, что он нам позволил это танцевать, в общем, первыми в России.
Это была Ирина Черномурова. Мурова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Программу продолжают новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Объем промышленного производства в России в июне увеличился на 9,7%, а за первое полугодие на 10,2% к показателям таких же периодов 2009 года, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, к уровню мая текущего года промышленное производство в России в июне сократилось на 0,4%. Международные или золотовалютные резервы России за период со 2 по 9 июля увеличились на 6,5 миллиардов долларов или на 1,4% до 467 миллиардов 300 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах Центрального банка страны. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа составит 263 доллара 80 центов за тонну, увеличившись по сравнению с действующей ставкой на 15 долларов. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 июня по 14 июля средняя цена российской нефти Urals составила примерно 74,5 доллара за баррель или более 543 долларов за тонну. Производство легковых автомобилей в России в первом полугодии увеличилось примерно на 68% по сравнению с таким же периодом 2009 года, составив 488 тысяч штук. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Объем экономики Китая, третий в мире после американской и японской, увеличился во втором квартале на 10,3% к уровню апреля-июня прошлого года. Для сравнения, в первом квартале рост ВВП Китая в годовом исчислении составил почти 12%. По мнению экспертов, замедление темпа связано с мерами правительства по сдерживанию расширения кредитования компаний и предприятий для предотвращения перегрева национальной экономики. Объем промышленного производства в Соединенных Штатах в июне увеличился на 0,1% после роста в мае на 1,3%. Рост промышленного производства в США отмечается четвертый месяц подряд. При этом общая загрузка производственных мощностей в стране сократилась в июне на 0,6% пункта до 74,1%. Для сравнения, в течение последних 20 лет она составляла в среднем 80%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 56 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 90 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается «Свобода в полдень». Радио «Свобода» продолжает цикл рассказов об исторических районах Парижа. На востоке французской столицы расположен квартал Бастилия, Фабур, Сент-Антуан, который в прошлом заселяли в основном бедные ремесленники. Отсюда родом были многие из тех, кто взял штурмом Бастилию во время Французской революции. Сегодня это редкое место в столице, где еще сохранились островки простонародного Парижа. Но в последние годы квартал облюбовали и представители творческих профессий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
В Париже еще 10 часов утра, а в винном баре «Барон Руж» уже вовсю кипит жизнь. Вот уже 30 лет этот маленький бар и, главное, расположенный рядом рынок «Алигр» – душа этой части квартала Фубур-Сент-Антуан. И, пожалуй, воплощение духа всего района Бастилия Фубур-Сент-Антуан-Алигр. Простота, народность и жизнелюбие. Своеобразное возвращение к истокам, которые теперь проповедуют в этом некогда ремесленном квартале его новые жители, которых называют «бобо», от сокращенного французского «буржуа боэм». То есть, в отличие от классической нищей богемы, представители творческих профессий с хорошим заработком. Клод Монтис работает в «Барон Руж» уже около 20 лет.
«У депар, c'était plus».
Раньше здесь у нас была лавка торговца вином. Ну и люди, конечно, могли попробовать вино, прежде чем покупать. А сейчас сюда приходят в основном, чтобы выпить стаканчик. В сезон нам привозят устрицы, а так можно заказать тарелку с паштетами, колбасами или сырную тарелку. Еще есть морская тарелка, это паштеты из рыбы и морепродуктов. Тут бывает столько народу, что они чуть ли не на голову друг другу ставят тарелки и стаканы. Всюду, где только найдут место, например, на бочке. На улице, на капота припаркованных машин. Ну, ничего страшного, если это автомобили, которые принадлежат нам или нашим друзьям. Даже зимой, когда холодно, идет снег, у входа у нас все время многолюдно.
Quand il gèle, quand il neige, les gens sont quand même là.
Действительно, с осени, когда во Франции полагается начинать есть устриц, возле Барон Руж нередко можно наблюдать такую картину. Расположившись прямо у входа в бар, с помощью гигантского ножа быстро и методично открывает раковины устриц Бернард Делис. Тут же стоит его фургончик, на котором он привозит каждые выходные около 4000 моллюсков с Аркашонского участка Атлантического берега Франции. Молодые французы в своих неизменных цветастых шейных платках толпятся возле входа на узком тротуаре. Тут же обязательно несколько иностранцев, чаще всего американцев, но в последнее время бывают и русские, как рассказывает Клод Мантис, и несколько пожилых старожилов района. Огромные тарелки с устричными половинками и кусочком лимона и бокалы белого вина стоят на крышке мусорного ящика. Картина, которая шокировала бы в другом районе, здесь лишь вызывают улыбку. В квартале Алигр все по-простому. Жанин – пенсионерка. Сама она живет в самом центре Парижа, на улице Монторгёй, где с утра до вечера не утихает суета. Люди наступают друг другу на ноги и ходят толпами туристы. Устав от шума и толкотни, она частенько приезжает на восток города, на тихие улочки вокруг рынка Алигр. Здесь атмосфера почти как в маленьком провинциальном городке, утверждает она.
На днях я проходила по улице Фабур Сент-Антуан, и вдруг пошел дождь. Я спряталась под крышу у входа в какой-то магазинчик. У дверей стояла женщина из магазинчика. Она сказала: «Ничего себе, льет как из ведра». И мы стали с ней болтать о том, о сём. Потом она мне говорит: «Как я хочу есть. Вы бы не могли последить за магазином 10 минут, пока я сбегаю за сэндвичем?» Ну и я, конечно, последила за ее магазином. В районе, где я живу, это было бы невообразимо. А здесь до сих пор сохранился Париж с человеческим лицом.
Когда-то это был бедный ремесленный район, здесь находились мастерские парижских краснодеревщиков. Именно ремесленники из предместья Фубур-Сент-Антуан, которая в ту пору не входила в Париж, взяли штурмом служившую тюрьмой крепость Бастилию 14 июля 1789 года. Через год на развалинах установят табличку с надписью «Здесь танцуют». И с тех пор каждого 14 июля на площади Бастилии действительно бывают танцы. Хотя, в общем, танцуют в этом районе Парижа круглый год. В двух шагах находится пешеходная улица Лап, усеянная ночными клубами и барами, где веселье не стихает до самого утра чуть ли не 7 дней в неделю. До сих пор все многочисленные парижские митинги и демонстрации проходят либо на площади Бастилии, либо на расположенной недалеко площади Насьон. 200 лет спустя в районе Бастилии все еще витает дух протеста. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец, продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» час прессы. Ведущий Виктор Резунков. Будет ли построен автоцентр в Петербурге? Обсуждают заместитель председателя петербургской организации «Яблоко» Николай Рыбаков, координатор общественной организации «Правый центр» Марат Козлов и главный редактор интернет-издания «Карповка» Дмитрий Ратников. Час прессы в 13 часов 7 минут. Ну а следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» начнется в 16 часов 7 минут по московскому времени. Она будет называться «Время свободы», и в ней вы узнаете о развитии основных событий сегодняшнего дня. Ну а я с вами уже прощаюсь, желаю вам удачного дня и слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я подписал указ о награждении вас как руководителя Башкортостана.
Думаю, что у Германии и России разные подходы к тому, что касается...
Они хотели, чтобы я заявил американским СМИ, что я добровольно обратился к США.
Директор Европола подчеркнул, что отмечено увеличение жестоких преступлений...
Я считаю, что это провокация, направленная на раскол.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир.